дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 7 по Пятидесятнице и великому празднику святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Свидетельству Слово Божие. Все апостолы – суть служители Христовы и строители тайн Божиих, облеченные равной силой свыше и одинаковую властью вязать и решить грехи человеков. И все они, их досядет Сын Человеческий на престоле славы Своя, сядут на двою на десяти престолу. Некоторые из апостолов в Писании и Предании, хотя и отличены, например, Петр, Павел, Иаков, Иоанн и другие, но ни один из них не был главою и даже превосходящим честью всех. О равночестии апостола Петра и Павла Церковь говорит: «Иногда повинуся и уступи Павел Петру и Иакову, и Петр в Антиохии Павлу повинуся, иногда зазри ему с языки ядущему». О равночестии апостола Петра и Иоанн святой Златоуст пишет: «Тот был пламеннее, а этот возвышеннее, тот стремительнее, а этот проницательнее». Посему Иоанн первый узнал Иисуса, а Петр пошел первый к Нему. В порядке перечисления святых апостолов и по их трудам некоторые из них в Писании нарицаются столпами, предними или высшими, и числятся прежде других. Иногда Петр, иногда Иаков или иной, не меньшим высших, называется в Писании апостол Павел. Книга «Деяний апостольских» преимущественно повествует о трудах апостола Петра и Павла. Посему Церковь и святые отцы благоговея при имени каждого из апостолов, двоих из них, Петра и Павла, согласно с указанием Писания, называют и прославляют первоверховными. Святой Златоуст многократно нарицает Петра и Павла столпами Церкви, верховными апостолами. Церковь прославляет Петра как предначавшего из лика апостолов исповедать Иисуса Христа Сыном Бога Живаго, Павла же якопаче иных потрудившегося и причисленного к высшим из апостолов Духом Святым, одному за твердость, другого за светлую мудрость. Почитая двоих верховными апостолами по первенству порядка и трудов, Церковь внушает, что глава «Я есть один только Иисус Христос», а все апостолы – суть служители Его. Святая Церковь совершает в один день память двух апостолов Петра и Павла своими страданиями и мученической кончиной, запечатлевшими свою веру во Христа. Важнейшие обстоятельства их жизни описаны в Евангелии и апостольских деяниях, а правила христианской веры и богоугодной жизни изложены ими в посланиях, из которых два принадлежат апостолу Петру и 14 апостолу Павлу. Эти послания написаны ими по вдохновению Святого Духа и так высоко почитаются Православной Церковью, что читаются во время Божественной Литургии. Апостол Петр, называвшийся прежде Симоном, был сын Ионы, рыбака из Вифсеиды Галилейской, и старший брат святого Андрея Первозванного, который и привел его к Господу. Они оба были рыбаки и следовали некоторое время за Иисусом, но потом снова вернулись к своим занятиям и продолжали их до тех пор, пока Иисус Сам не призвал их на служение Своему учению. «Не бойся, — сказал Господь бедному смиренному труженику, — отныне будешь ловить человеков». После этих слов Петр оставил все и пошел за Иисусом. Пламенна и беззаветна была любовь и преданность ученика к его божественному учителю, который также очень любил апостола Петра и брал его с собой в важнейших случаях. Так он был свидетелем преображения Господня, воскрешения дочери Иаира, и, по слову Иисуса, решился идти к нему навстречу по бушующим волнам и был поддержан божественной рукой Спасителя, когда начал утопать. точно так же, только с двумя братьями Зеведеями, он был в Гефсиманском саду во время молитвы Иисуса пред его страданием. Часто в ответах своих апостол Петр доказывал Господу свою непоколебимую веру в его божество, за что и услышал от Спасителя мира следующие слова: «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камени я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Здесь, разумеется, камень истинной веры в божество Христово, исповеданный Петром. И, несмотря на свою пламенную любовь ко Христу по слабости человеческой, апостол Петр три раза отрекся от своего божественного учителя в страшные минуты последней разлуки с ним. Горько раскаивался ученик Христов в своем малодушии, и Господь милосердный кающимся простил апостолу Петру его троекратное отречение. И после своего воскресения явился ему первому из всех учеников. Еще несколько времени спустя за трапезой с учениками своими Иисус Христос троекратно обратился к Петру с вопросом: «Симон Ионин, а любишь ли ты меня более, нежели они?» Как будто для того, чтобы дать ему возможность троекратным уверением в любви своей загладить вину своего троекратного отречение, когда совершилось над апостолами обещанное им Иисусом Христом сошествие Святого Духа, Петр обратился с речью к народу и своим мощным словом так поразил присутствующих, что в этот день около 3000 человек приняли святое крещение. В это время все верующие жили в любви и единодушии и имели все общее. Богатые продавали свои имения и деньги, приносили апостолам для пополнения общей кассы в пользу нуждающихся братьев. Однажды случилось, что один из уверовавших по имени Анания и жена его Сапфира, продав свое имущество, утаили часть полученной ими суммы. Апостол Петр силою Святого Духа узнал о их обмане, и облеченные им супруги внезапно пали мертвыми к его ногам. Именем Иисуса Христа апостолы совершали много чудес. Апостол Петр исцелил хромого от рождения, возвращал здравие больным, воскрешал умерших и убеждал народ уверовать в Иисуса Христа, которого они распяли, и именем которого он совершал чудеса. До 5000 человек уверовали тогда во Христа, и это возбудило злобу иудейских первосвященников и начальников, и они схватили апостола Петра и Иоанна и строго запретили им говорить и учить о Иисусе Христе. Но святые мужи отвечали, что несправедливо слушать их более, нежели Бога, и на сей раз были отпущены, так как начальники боялись народа, который видел чудеса, творимые Петром, и прославлял Бога. Вскоре после того, по общему соборному определению, апостолы Петр и Иоанн были посланы в Самарию для распространения Слова Божия, и, вернувшись оттуда в Иерусалим, Петр отправился в Лидду, где исцелил расслабленного, потом в Иопию, где воскресил умершую, и в Кесарию, где жил у римлянина сотника Корнилия, и привел его и семью его в христианскую веру, также и других язычников. Это было первое обращение язычников ко Христу, так как до этого времени крестились только иудеи. Когда апостол Петр возвратился снова в Иерусалим, там правил царь Ирод Агриппа, внук того, который умертвил вифлеемских младенцев. Ирод жестоко преследовал верующих христиан и предал смерти Иакова Зеведеева. Он заключил апостола Петра в темницу и намеревался после праздника опресноков казнить его, но Господь спас верного слугу своего и в ночь перед днем, назначенным для казни, послал ангела, который возбудил апостола, спавшего в цепях между двумя воинами, вывел его из темницы и сопровождал его до самого Иерусалима. Это было в 24 году по Рождестве Христовом, и в Деяниях апостольских не упоминается, куда апостол Петр пошел после своего освобождения. Известно только, что около 50-го года он принимал участие в соборе, созванном для решения некоторых спорных вопросов между верующими, и после этого был в Кесарии, Антиохии и других городах Малой Азии, и, наконец, перешел в Рим, где совершил много чудес и навлек на себя гнев Нерона, ярого гонителя христиан, обращением ко Христу двух знатных римских жен и обличением в обмане волхва Симона. По приказанию Нерона апостол Петр был заключен в темницу, и через несколько дней, 29 июня по старому стилю, или 12 июля 67 года, распят на кресте головою вниз. Он сам просил, чтобы его распяли таким образом, считая себя недостойным умереть одинаковой смертью с Иисусом Христом. Апостол Петр был казнен, как полагают, 75 лет от роду и похоронен святым Климентом в Риме. Над его гробницей впоследствии был выстроен великолепный храм. Апостол Павел был родом еврей из города Тарса в Киликии. Он принадлежал к секте фарисеев, жил в Иерусалиме и отличался своей ненавистью к христианам. До апостольского призвания он назывался Савлом, принимал деятельное участие в гонениях против верующих и выпросил себе у первосвященника письмо в Дамаск к синагогам, чтобы отыскать там христиан и привести их связанными в Иерусалим. Идя в Дамаск с письмом от первого священника, на дороге он внезапно был поражен необычайным светом и, упав на землю, услышал глас, говоривший ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» «Кто ты, Господи?» — спросил Савл. «Я Иисус, которого ты гонишь», — отвечал тот же голос. «Господи, что мне делать?» — спросил Савл. — «Встань и иди в Дамаск. Там тебе будет сказано, что тебе надобно делать». Спутники Савла также слышали голос, говоривший ему, и оцепенели от ужаса. Савл встал с земли, но с открытыми глазами ничего не видел. Он ослеп, и бывшие с ним должны были взять его за руки и вести в Дамаск. Там он провел 3 дня без пищи, молясь день и ночь. Чудесная перемена совершилась в душе его. Пламенная любовь ко Христу заменила ту ненависть, которую он питал к Иисусу и его последователям. В это время в Дамаске жил один из 70 апостолов Анания. Ему явился Господь и повелел идти к Савлу и возвратить ему зрение. Анания повиновался и, пришед к Савлу, возложил на него руки и сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа». При этих словах, как будто чешуя спала с глаз Савла, он вдруг прозрел, тут же принял святое крещение и стал проповедовать в синагогах о Христе Иисусе. Все дивились такой внезапной перемене, а иудеи, знавшие его прежде, так возненавидели его, что решились убить апостола Павла. Но христиане, жившие в Дамаске, спасли его. В апостольских деяниях описано подробно, как апостол Варнава явился в Иерусалиме посредником между апостолом Павлом и прочими апостолами, которые все боялись бывшего гонителя христиан, не веря в его обращение. Там же рассказывается о его апостольских трудах в Антиохии, о том, как он и Варнава отплыли на остров Кипр, где правитель острова Сергий Павел, увидя чудеса, творимые апостолами, уверовал во Христа. В Листре апостол Павел исцелил хромого от рождения, и это чудо произвело такое сильное впечатление что народ стал называть апостолов богами и хотел совершить в честь их жертвоприношение. С трудом убедили апостолы толпу не приносить им жертв, уверяя их, что они не боги, а простые люди, пришедшие к ним, чтобы обратить их к истинной вере. Тогда народ, подстрекаемый иудеями, забыв о совершенном Павлом чудесе, устремился на него, побил его камнями и, считая его умершим, вытащил его за город. Но Господь сохранил слугу своего, и апостол Павел совершенно невредим вернулся в город и оттуда с Варнавой отправился в другие места. Был в Македонии, посетил Салонь и Афины и с учениками своими силой и Тимофеем проповедовал Слово Божие в Коринфе, Эфес и многих других городах. Немало гонений пришлось претерпеть святому проповеднику во время его многолетных путешествий, но Господь всегда сохранял его, не раз избавлял его от оков чудесным образом, выводил из темницы, спасал его и всех плывших с ним по морю во время страшной бури, продолжавшийся несколько дней сряду, и руками своего избранника творил чудеса, так что полотенце и платки, бывшие на теле святого апостола, от прикосновения к ним источали исцеление больным. Наконец, уже в преклонных летах святый Павел предстал перед римским императором Нероном и, как полагают, за обращение ко Христу одной из его жен был осужден на смерть. Как римский гражданин он был избавлен от крестной смерти, считавшейся в Риме позорной, и голова его была отсечена мечом. Год смерти апостола Павла в точности неизвестен. Некоторые полагают, что он был предан смерти в один день с апостолом Петром. Другие думают, что он был казнен ровно через год. Установление праздника в честь верховных апостолов Петра и Павла относится ко временам апостольским, и с IV века повсеместно празднуется в христианской церкви. Кроме того, в память святых апостолов установлен пост, называемый Петровским. Он начинается всегда с первого понедельника после Духового дня, и поэтому, завися от перемен времени, когда бывает Пасха, длится не более 6 недель и не менее 1 недели с 1 днем. Апостолов, первопрестольницы и вселенные учители, владыку всех молите, мир вселенней даровати и душам нашим велию милость. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Напомним, что празднование святым, славным и всехвальным первоверховным апостолом Петру и Павлу Святая Православная Церковь праздновала на седмице, нынешней седмице, в четверг, 12 июля по старому стилю, 29 июня. И пост у нас уже закончился. «Попекись затем день ото дня все более и более возрастать верой в силу этого Пресвятого Таинства Евхаристии и не переставая удивляться этому дивному таинству, помышляя, как Бог под видом хлеба и вина являет тебе себя и существенно бывает в тебе, чтобы сделать тебя наиболее святым, преподобным и блаженным, ибо блаженны не видевшие и уверовавшие. И не желай в этой жизни, чтобы Бог явил тебе себя под другим видом, кроме этого таинства. Каждодневно преуспевай в ревности, в ревностной готовности творить одну только волю Божию и в духовной мудрости, сделав ее царицей и правительницей всех дел, и душевных, и телесных. Всякий раз, когда причащаешься этой бескровной жертвы, и себя самого принеси в жертву Богу, то есть изъявляй полную готовность по любви к Господу, за нас пожертвовавшему собой, терпеть всякую напасть, всякую скорбь и напраслину, какие могут встретиться в течение твоей добродетельной жизни. Преподобный Никодим Святогорец. Сердце твое, возлюбленный, создано Богом для того одного, чтобы оно любило Его одного и служило Ему обителью. Далее говорит он. Почему Он взывает к тебе, чтобы ты предал Ему свое сердце? Но как Бог есть мир, превосходящий всякий ум, то всячески необходимо, чтобы сердце, хотящее принять Его в себя, было мирно и свободно от всякого смятения, ибо только в мире место Его, как поет святой Давид, «Попекись же паче всего установить и утвердить сердце свое в мирном устроении». Мир сердца возмущают страсти. Не допускай страстей до сердца, и оно всегда будет мирно. Борец в невидимой брани стоит во всеоружии у врат сердца и отражает покушающихся войти в него и возмутить его. И пока мирно сердце, победа над нападающими не затруднительна. Мир сердца и цель брани духовной — и самые мощные средства для содержания победы в ней. Преподобный Никодим Святогорец. Когда встретишься с ближним, принуждай себя оказывать ему честь выше меры, говорит преподобный Исаак Сирин. Приветствуй его лобзанием с великой честью и хвали его даже за то, чего он не имеет. А когда разлучишься с ним, говори о нем все хорошее и самое достойное, ибо этим и подобным этому привлечешь его к добру, заставишь его стыдиться того приветствия, которым ты приветствовал его, и посеешь в нем семена добродетели. От такой приобретенной тобою привычки отпечатлеется в тебе добрый образ. Ты приобретешь великое смирение и без труда преуспеешь в великом. А сверх этого, если чествуемый тобою и имеет какой недостаток, он легко примет от тебя врачевание, устыдившись той чести, какую ты оказал ему». Пусть всегда у тебя будет этот нрав, со всеми быть приветливым и почтительным. Никого не огорчай, никому не завидуй, ни в силе веры, ни наоборот плохим делам его. Если же хочешь обратить кого-либо к истине, то скорби о нем, и со слезами, и с любовью скажи ему слово или два, а не воспаляйся на него с гневом, ибо любовь не умеет раздражаться или огорчаться на кого-нибудь или укорять кого-нибудь с досадой. Преподобный Исаак Сирин. Вы живете с мужем и младшим сыном в большой бедности. Ваш старший сын — чиновник, но он давно бросил вас. Годами он не пишет, не присылает подарков своим заботливым и немощным родителям. Отец не хочет и слышать о нем, но вы пытались успокоить его и защищали сына, извиняли его невнимание к вам. а втайне вы проливали слезы и молились за блудного сына Богу. Так продолжалось несколько лет. Вашу материнскую душу переполняли страх и стыд. Страх, что отец проклянет сына, и стыд, что он публично отречется от него. Поэтому вы все чаще и усерднее возносили молитвы тому единственному, кто может помочь. Вы молились, постились, выжигали свечи, творили милостыню и делали все, что следует делать верующей матери. Непрестанно изо дня в день, вот уже 7 лет, не отступая и не сомневаясь. Наконец, спустя 7 лет, вы получили то, о чем просили Бога. Окаменевшее сердце сына обратилось к родителям. На прошлую Пасху вы получили от него покаянное письмо и денежный перевод. Просит прощения. Не понимает, почему так долго мог быть жесток к своим родителям. Словно какая-то жесткая скорлупа покрывала сердце. Обещает усердно писать и посылать помощь. Каждую неделю приходит от него письмо. Каждый месяц деньги. Материнской радости не было конца. Ваша благодарность Богу превзошла все слова и вылилась в слезах. И я радуюсь вашей радости и благодарю Бога, уважаемая госпожа. Я со всей серьезностью называю вас госпожой. Господство ваше не в изобилии земного имения, не во временном богатстве и не в тщеславии людском. Господство ваше основано не на господской крови, а на господском духе. Вы вознеслись душой до царя, царей и господина над господами. Мысленно вы с ним общаетесь, молитвами с ним говорите. Он воздух и свет вашей души, всегда присутствующие пред духовным вашим взором. С кем бы ни говорили, вы как будто с третьим говорите, ибо Господь второй между вами и каждым вашим собеседником. Вы, прежде чем сказать «в Боге мыслите», вы раба Божия, а потому и черь Божия. Отсюда господство ваше и благородство ваше, а это единственное господство, которое никогда не будет утрачено, и единственное вечное благородство. Оно приобретается верой и сохраняется слезами и молитвами. Таинственно ответил Господь на ваши молитвы вашему сердцу так, как когда-то хананьянке, женщине. «Женщина, велика вера твоя, да будет, как хочешь». И произошло то, что вы хотели. Вернул Господь заблудшего сына на правый путь, спас его от отцовского проклятия, которое ведет к вечной погибели, а отца от отчаяния. Вас же Всевышний наградит за вашу веру и тем, что еще крепче утвердит ваше духовное господство и благородство, пока не перейдете вы в вечное царство, где господствует Господа Христовы. Мир вам и благословение Христово. Из писем святителя Николая Сербского. Сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, 7-ю неделю по Пятидесятнице читается благовестие о том, что Иисус Христос в дни проповеди Своей непрестанно приносил людям два величайшие блага — Евангелие Царствия Божия и исцеление от всех болезней, распространившее веру в Иисуса Христа Спасителя и свидетельствующее о Его божественном всемогуществе. Между многими делами Его спасительной проповеди Евангелия в седьмую неделю по Пятидесятнице особенно благовествует о чудесном исцелении и духовном прозрении двух слепых и немого в Капернауме прикосновением и словом Господа. Слепцы с верою вопияли: «Помилуйные Иисусе, Сыне Давидов!» Господь, возводя их, говорит Святой Златоуст, к высшему понятию и научая, как должны разуметь о Нем, спрашивает: «Веруете ли, яко могу сие сотворите?» Что же они на это? «Ей, Господи!» Так, Господи, уже называют Его не Сыном Давидовым, но парят мысли выше и исповедуют Его владычество. Народ, видя такие чудеса, с благоговейным удивлением говорил: «Яко николи же явися тако в Израиле». Вот образец суждения людей не книжных, но беспристрастных. Фарисеи же говорили о Спасителе: «О князе бесов всем изгонит бесы». Вот образчик суда людей книжных, но увлеченных страстями зависти и ненависти. По примеру Иисуса Христа, всемогущего и всегда готового помощника для всех, с верою призывающих Его Церковь, в седьмую неделю чтением апостольским внушает всем, особенно сильным, немощи немощных носите и не себе угождайте. Киежда же вас ближнему да угождает во благое к созиданию. Итак, Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 27 по 35, с кратким назиданием, которое мы изучим из этого евангельского повествования. Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!» Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему, и говорит им Иисус: «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Они говорят Ему: «Ей, Господи!» Тогда Он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого, бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 27 по 35.
Благослови, душе моя.
Воистину велика, удивительная и разнообразная деятельность Иисуса Христа во время Его земной жизни. Он не ограничивал любовь свою ни местом, ни временем, ни людьми. Всем Он был для всех. Во тьме сидящим светил, неведущих поучал, падших восстанавливал, плачущим отирал слезы, грешников спасал. Вокруг Него собирались вельможи иудейские и худородный Лазарь, закоснелый старик Закхей и исполненный добрых порывов живой юноша Мария Магдалина и Хананьенко. Всем Он внушал слова истины, стараясь спасти их души, привлечь их в Свое Царство, где без различия люди составляют единое с Ним, нераздельные, пресноблаженные и бесконечные. Такой Своей деятельностью Господь наш Иисус Христос показал образец для нашей земной жизни и деятельности. Этот образец воспитал святых апостолов и всех праведников. Да послужит он и нам светом, возводящим нас от житейской суеты к пресносущему свету. И все мы, по мере сил и наши дарования, должны быть расположены к тому, чтобы быть полезными всем людям без исключения, прилагать старания о духовном спасительном утешении их. Никто никогда не должен забывать о том, что по общему человеческому происхождению все мы — братья и сестры, по общему всем нам искуплению и единородным Сыном Божиим, и по общему усвоению спасения, содеянного посреди земли Духом Святым, все мы — братья и сестры. По учению Святого Писания, все люди, сколько бы их ни было, есть и будет, составляют одно семейство, воспитываемое Господом во времени для вечности, и потому все мы братья и сестры. Все без различия пола, возраста, звания и состояния признаны наследниками Бога и сонаследниками Христа. Одно это сознание в общем родстве убеждает нас в необходимости общей взаимной любви. Господь наш Иисус Христос, беседуя с учениками, заповедовал им одним из главных признаков истинного христианства — взаимную любовь. «А сим разумеют все, яко мои ученицы есть, аще любовь имати между собой». Взаимная любовь есть забота о взаимной пользе друг друга, кто, когда, где и сколько может. Таково свойство истинной любви, что она никак не может быть равнодушной там, где видит случай быть полезной или приятной любимому лицу. Плотские родители, любящие своих детей и дети, любящие взаимно родителей, никогда не опустят случая быть полезными взаимно друг другу, нам, имеющим на небесах общего Отца, не стыдящегося в лице Иисуса Христа нарицать нас своими братьями, никогда не следует упускать случая быть полезными один другому, взаимно друг другу. Если об этом подумаем, то можем ли равнодушно, без вздоха и скорби, видеть людей разутых, раздетых, без места и пристанища, полуголодных и отчаянных? Можем ли спокойно утешаться своим благим поведением, видя подобных нам людей, мужчин и женщин, и сливающих в развратных притонах, сквернословящих, ворующих, лгущих? Ведь эти несчастные наши братья и сестры, наши дети. Блажен человек, кто думает об этом, кто способствует людям стремиться к богоподобному совершенству. Слушайтесь в смысл воззвания апостола Якова к любви. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Послушайте вы, богатые, золото и серебро ваше и заржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Эти слова апостола относятся к жестокосердным людям, равнодушно видящим, как их братья во Христе терпят алчбу и жажду. Тот же апостол взывает к вниманию, состраданию и любви к заблудшим людям. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Вот какой долг налагает на нас звание человечества. Мы должны знать, что у каждого человека есть душа, жаждущая видения истины, алчущая истинного блага. Тот, кто укажет другому человеку верный путь к истине, тот совершит великое дело, угодное Богу, полезное ближним и спасительное самому себе. Указать путь к истине заблудшим может каждый честный и добрый христианин. Средства к спасению столь же бесчисленны, как и случаи к падению. Здесь нужно чистое сердце и бескорыстное отношение к несчастному или заблудшему человеку. Не бросай с гордостью соглаской своей помощи бедному, и он рано или поздно будет твоим другом. Сначала будет робеть, как птичка, пугающаяся западни, а потом вместе с тобой будет бояться Бога, беседовать о Боге, о вечности, о приготовлении к ней. Исправить человека дурной нравственности, вырвать его из притона, где пьют вино и бражничают, можно только примером своей жизни. Чему наставляете другого, тем сами будьте. Какое правило нравственности желаете внушить другому, исполните его сами, покажите пример в самом себе, но не для громкой известности, а так, чтобы правая рука делала добро, левая же не знала. Не смущайтесь, если придется испытать множество неудач на этом пути, если в скорби душевной скажете «беды мне от разбойников и от сродников». Беды и от чужих, и от своих. Эти беды — борьба добра со злом. В самой возможности борьбы уже есть радость и предчувствие победы. Не смущайтесь любить ближних по-христиански, то есть не ограничивая тесным кругом любящих вас. Но всех любите, делайте добро. Сколько можете, творящим вам напасти. Разрабатывайте грубую почву чувственности, искореняя в ней все противное, отвратительное, порочное и злое. Сейте доброе, сейте прекрасное. Христос с вами. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи мы хотели бы напомнить вам о празднестве, которое чествуется в честь Пресвятой Богородицы в воскресный день 15 июля по старому стилю 2 июля. Вспоминается празднество положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Блахерне. Во дни греческого императора Льва Великого, как пишет Никифор Калист, святые братья Галвий и Кандид, высокого сана, путешествуя в Палестину на поклонение святым местам, обрели там в доме одной евреянки девицы ризу Пресвятой Богородицы. Эта риза досталась девице по наследству от другой девицы евреянки. Была хранима ими с великим благоговением и преемственно со времени блаженного Успения Богоматери, передаваема от одной девы к другой. Удостоверясь свидетельством людей благочестивых и чудодейственную силу Ризы, что она точно есть Риза Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, набожные путешественники приобрели ее себе и по прибытии в Константинополь сначала хранили в своей домовой церкви, когда же у святыни, хранимой ими, узнали многие по благодатным от нее знамениям, Галви и Кандид объявили о своей драгоценности императору и патриарху Геннадию. По общему совету Риза принята и с великой радостью и торжеством положена в 458 году во храме Божией Матери, построенном императором Маркианом и Пульхирией в Константинополе на берегу залива, называемого Влахернским, отчего и самый храм называется Влахернским. В этом храме Ризы Богоматери говорил Никифор Каллист в XIV веке и доселе сохраняется как непреодолимая и всегдашняя защита для града, подавая различные исцеления и чудесами своими побеждая естество и время. Со времени положения Ризы Богородицы в Влахернском храме церковь ежегодно 2 июля празднует положение честной Ризы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы благодаря Святой Деве, что она даровала Ризу тело своего, как державное граду обложение. В 626 году чудотворную силу Ризы Богоматери испытали персы и авары. С 673 и 716 годах сарацины, а в 866 году Аскольд и Дир, витязи русские. Во время осады Царьграда аварами, сарацинами, Аскольдом и Диром чудотворная Риза Богоматери при молитвах многочисленного народа погружаем была в тихие воды Босфора, и буря при этом случае всякий раз подымавшаяся сокрушала флот осаждавших неприятелей. Аскольд и Дир, стремившиеся покорить Византию промыслом Божиим, покорены были Иисусу Христу, приняли веру христианскую и под сенью я окончили земную жизнь свою. В IX веке Иосиф Студит написал канон на день положения Ризы Богородицы, ныне поемой церковью в этот день. Ризу почитаю Пречистая Девы, и между прочими похвалами Ризе он взывает, то есть этот акростих в начале канона. Честней Ризе прикоснемся, ей уже владыко объемши, яко отрача носила. Апостол на литургии в день положения Ризы Богоматери церковь произносит аскинии и ее принадлежность прообразовавших Пресвятую Деву Марию, а Евангелие общее дням Богородичным. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.